Так, доброе утро. Мы с вами начинаем второй день пятого синтеза изначально штащего отца в подразделении 492 изначально главы. И продолжаем восхождение человека метагаланта, человека изначально штащего отца, кругом подготовки философских чтений синтеза. И у нас сегодня, как обычно, после ночной учебы, да, то есть после первой ночи, скажем так, после первого дня синтеза, у нас отдельные темы развертки ночной учебы, которые начали читающие владыки проводили с вами. То есть вы сегодня хорошо не спали, крепко спали. Вот, это была ночная учеба, когда ваши вышестоящие тела были у владык, и какие-то темы расшифровывались, раскрывались, какая-то специфика выявлялась того, что мы с вами вчера разрабатывали, то, что вчера проясняли. Да, то есть вот у нас какие вот темы человечности были, правильно? Да, ну, все о человечности, чуть-чуть о предвечности, вот, о посвящении, о синтезе тела. Ну вот основная тема, которая сегодня будет немного тоже продолжена, вот в первой половине части, это человечность. Да. То есть вот мы вчера так вот говорили вот уже о человечности с позиции, с одной стороны, такого бытования, да, когда мы разворачивали человечность максимально близко к реальной жизни, к социальной, чтобы было понять, знаете, чтобы можно было и пощупать, где же на эту человечность. С другой стороны, мы достаточно плотно и концентрированно говорили о человечности с позиции синтеза. То есть человечность — это там дееспособность частей, да, вот когда каждая часть вырабатывает определенную субстанциональность, сердечность, душевность, которую синтез которых вот этих субстанциональностей связывает, да, и определяет качество и глубину человечности человека, да, то есть. Но опять же вопрос такой, вот мы это говорили с позиции синтеза, да, разворачивали. И получается, что, в общем-то, пока части не начнут быть дееспособности, вырабатывать человечность не на чем. Да? То есть, учитывая, что в природной среде, то есть вот так как люди развиваются, не все же ходят на синтезы, понятно, что у них части будут развиваться столетиями. То есть, получается, что кто-то нас ждет несколько столетий без человечности, что ли, да? То есть, вот, ну, знаете, такой вот такой вопрос возник на ночной учебе, да, а что же нам теперь, вот сколько же нам ждать-то, пока все вокруг станут человечными, да, то есть сколько надо ждать, пока у них части разовьются. Уж если не 1024, то хотя бы там, не знаю, хотя бы четверть от них, да, там. Вот, и вопрос такой, что ж тогда в пятой террасе вообще не было, что ли, человечности, да, да, то есть мы же говорим сегодня, у нас достаточно много, и сейчас, и в прошлом веке были разговоры о гуманистичности. Да, есть такое понятие гуманизм, гуманистичность. В общем-то, гуманистичность — это как раз и есть человечность. Да? То есть, гуманизм как человечность. Да? И означает, что, в общем-то, тематика достаточно разработанная. Да? То есть в каком-то варианте в человечестве человечность взращивалась, она развивалась, раз мы вышли на понятие гуманистичности, раз в 20 веке были выработаны, знаете, такие вот явления человека и человечности, ну, особенно, конечно, после войн мировых, да, когда, здравствуйте, были выработаны такие нормы, правила на уровне там, Организации Объединенных Наций и так далее, чтобы вот не было преступлений против человека, человечества и человечности, как таковой, да, то есть такие гуманистические подходы. То есть понятно, что есть какие-то варианты взращивания в человеке, а значит, ну, то есть в человечестве, а значит, и в каждом конкретном человеке вот этой человечности. Ну, давайте с вами тогда сейчас посмотрим. Вот, знаете, так вот, то, что, то есть, знаете, та человечность, которая была до того, да, или которая взращивалась до того, как человечность стала являться в большей степени дееспособностью частей. Да? Вот это что за человечность? Вот она откуда? Как она взращивается? Где? Вот это такой вот вопрос, да, который у вас возник, да, ну, знаете, вот, вот именно исходя из того, что, что тогда, если человечность взрастает частями человечно, да, то есть какой-то вот такой вот аспект проявился, да, такой. И поэтому вот давайте посмотрим, порассуждаем, да, вот, вот что такое человечность, да, немного другим ракурсом.
Мне кажется, это будет норма социума.
Норма социума. Ну, то есть такие вот. А, ведь, знаете, так, когда спрашиваешь у обычного человека, что такое человечность, да, то первый ответ это какой? Человечный это тот, кто
любит людей.
Любит людей. Так, еще.
Добрый.
Добрый, помогает, помощь оказывает, да. Ну, то есть это такое явление, связанное, знаете, вовне, да. Вовне, да. То есть тогда, когда твое отношение к людям имеет определенную высоту человеческих норм, да, и высота этих норм определяет в какой-то степени вот это качество взаимодействия, да, которое мы определяем как человечество. То есть это, можно так сказать, глубина и качество наших взаимодействий. Когда один человек общается с другим человеком на такой высокой ноте, да, что... А что это дает? Вот мы с вами поговорили вот на высоте человечности. Вот это. И что это дает нам? Ну, кроме того, что было приятно пообщаться. Вот какое, знаете, вот я так скажу, что человечность несет с позиции неких перспектив развития? Ну, то есть, вот мы пообщались человечно, да, и это спровоцировало в каждом из нас определенный, ну, как бы так, импульс развития. Ну, а иначе для чего человечность, знаете, так, мы можем тогда и побазарить просто, в принципе, зачем нам достигать этой высоты человечности, ведь наверняка ее не просто достигнуть. Это же надо же где-то эго свое как-то вот поприжать, это же надо как-то выйти на какое-то понимание, на равностность с человеком, да, ведь как ты можешь говорить о человечности, если ты считаешь себя выше их, например, да. То есть я могу так сказать, что, наверное, это в какой-то степени достаточно высокий уровень развития человека, чтобы человечность у него могла вот так сработать, да? Чтобы она у него выработалась. Равностное отношение к другому, равностность, да. То есть не выпячивание себя, не взгляд на человека, как на, знаете, потребительский взгляд, что бы мне от него взять. Да? То есть это вот такое достаточно свободное и достаточно этическое отношение. Да? Что, чтобы добро-то проявить ты кому-то, это же надо, чтобы вот эти взаимоотношения сначала выработали. Да? Чистота неких отношений, чтобы человечность сработала. А иначе это у нас такое не человеческое, да, вот такое, не человечность проявляется, знаете, такое торгашество может проявляться, да, так вот, или вот еще какое-то потребительство к другому, да. То есть это уже не человеческий взгляд, скажем так. Или взгляд с отсутствием человечности. Давайте тогда посмотрим, где и как взращивался такие, вот, знаете, эталон человечности. Да, вот где, откуда это берется, да, ну вот. Ведь должен же был быть ориентир, да, какой-то. Помните, мы на четвертом, ну, кто-то помнит, кто-то нет, да. Вот, знаете, есть такие вот части у нас, да, вот все четвертые части там, да, вот все, что связано там с мышлением, с выработкой мысли, вот, чаши. Вот, знаете, есть разные виды мышления, да, и вот есть, например, там. Или сферы мысли, да, то есть сферы, вырабатывающие определенный тип мысли, да. Вот, вот, например, вот в человечестве стандартно, вот так вот, в большинстве работают первые там 2-3 сферы мысли, там первая это мифологическая, когда люди мыслят мифами, да, то есть вот есть вот мифы там, мужик это такой, женщина такая там, а власть это такая там, вот политика, да, это такой. Знаете, такое не обдумывание критическое, а на самом деле это дело, а просто использование готовыми мифами. Да, и вот, в принципе, здравствуйте. По большому счету, вот сейчас тоже СМИ занимается созданием новых мифов. Там, да, ну, знаете, распространенный миф, что Россия, значит, влезает во все дела там, кибервойнами и что только не делает, и Трампа посадил там на престол, можно так сказать, да, то есть делал президентом. То есть вот такой вот. Варианты, мифы, да, и вот люди любят и достаточно легко пользоваться мифами, почему? Готовый продукт, обычный миф, достаточно и красивый, и вкусный плод, что, в принципе, ты берешь его, просто пользуешься, не задумываясь, а просто применяясь. А все люди такие, да, миф, да, вот мифологическое мышление. И второй тип мышления, я просто чуть-чуть напоминаю, просто вообще эта тема четвертая синтеза, да. И как бы второй тип мышления тотемный, когда обязательно человек ищет тотем, да, то есть некий образ более высокий, чем у тебя, в чем-то привлекательный, где ты тянешься к тотему, пытаясь быть похожим на него, да, проникаясь или применяя качество или свойства этого тотема к себе, и этим ты начинаешь у себя взращивать эти вопросы. То есть обязательно человеку нужен тотем, похожесть. Я хочу, и, да, ребенок говорит, я хочу быть похожим на папу, там, да. Вот это вот такая первая тотемность к родителям, да, и ребенок от родителей видит и берет лучшее. Ну или, по крайней мере, то, что увидит, он наверняка считает. Как бы себя папа ни вел, маленький ребенок считает, что это самое лучшее, и он берет все. В общем-то, папа ругается, ребенок с радостью точно научится ругаться, считает, что это самое лучшее качество у папы. Понимаете, такая тотемность работает. И по большому счету, если мы говорим о тотемности, ну давайте посмотрим, вот как же тогда гуманизм развивался в человечестве. То есть где-то же должен был быть, ну, образно говоря, тотем, да?
Может, фольклор?
Фольклор, ну, давайте, фольклор, там бы сказки, да, то есть там Иванушка дурак, да, что-то тотем. Не-не-не, ничего плохого, потому что у него на самом деле очень важное качество для гуманистичности, да, то есть для взращивания себя человека. Помните, мы говорили о свободе воли? Да, что, знаете, такую человечность, она в том числе, да, есть такой в человечности аспект свободы воли. То есть не может быть человек человечным, если он ограничен, если он в рабской психологии, если у него нет свободы воли принимать решения. Да, то есть у него должна быть, знаете, такая свобода управлять своей волей, то есть самому четко определять, так, 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 значит, человечности нет. Да? И вот в этом отношении Иванушка-дурачок тоже в какой-то степени учит нас человечности, потому что у него полная свобода воли. Да? Первый, второй брат, у него там менеджеры заняты каким-то хозяйством, а он на печи, и, в общем-то, в достаточно свободной формулировке взял, пошел там, в царство искать, еще что-то, да. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, полная свобода воли, да. То есть, ищи, делай, экспериментируй с собой, да. Вот этот аспект. Ну и, в общем-то, Иванушка-дурачок всегда тот, который так вот просто, нехитро, но достаточно мудро поступает, он, в общем-то, добивается своего, обводя вокруг пальца всех, да, и братьев-менеджеров, и плохишие мальчишек, которые пытаются ему там, значит, помешать, да, то есть вот он так вот легко и дзеново все это делает. Плохое качество. Еще, что еще фольклорных, там, блинные бухтыри какие-нибудь, да, там, да, такое вот это. Знаете, как квинтэссенция какого-то там, качества определенных человек, там вот, мужество, там, да, любовь к родине, там, стойкость, да, там что-то еще, там, не поддамся я на твои уговоры, не быть тебе супротив. Там, да, то есть вот так вот дети читают, у них это складывается как норма. Не поддаваться, норма, как там, да, быть стойким, там,
помогать,
и так далее.
Бедный, там,
да, 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 вот он там пошел, помог, там, значит, яблоньку там потряс, спас, там что-то все, там, и так далее. Да, тоже некая вырабатывается норма того, что такое, там, что значит быть нормальным, знаете, так, что значит быть нормальным человеком. Да, там, база, да. Вот, это, знаете, такой вот база для человечности, это еще не сама человечность, да, но это база, знаете, так, нормально относиться к другому, да, не делай другому плохо, и тебе не будет плохо. Да, то есть такой. Вот это как раз, я бы сказал, то, что взращивает вот эту базу человечности, как равностность, да, то есть вот это, будь равен с другими, вот, не надо там вот заноситься и так далее. Хорошо, согласен, еще.
Пророки.
Пророки. О, ну давайте так, поподробнее, что пророки?
Религия.
Ну, религия.
Каждый из их пророков, они что-то как вот, пытались внести в массы. Ну и кто-то вот стал продвигать уже это дело.
Так.
То же самое и вот, Иисус, он же не старался создать какую-то коалицию, чтобы вот...
Нет, он веру. Просто ходил и, в общем-то, являл собой такого человека.
Кто-то увидел и решил это превоплотить в такую вот массу.
Да, то есть люди увидели в нем, что некую эталонность в чем-то, да, и решили, да, что вот... Вот это вот надо быть таким, как, да, особенно когда он там вознесся и воскрес, это же все, ему сразу же святой там и так далее, там божественный сын, там, точнее не божественный, а как это называли его солнечный сын, на самом деле солнечный сын, да, то есть. И, то есть, в общем-то, Иисус сам себя Богом-то не называл. Да? То есть, это уже потом, церковь ему уже этот штамп поставила, да, в паспорте, что он там Сын Божий, да. Он так себя не называл, и не было. Да, и в какой-то степени, поэтому, да, вот люди вот, в церквях там или везде, да, в машинах, да, вот, смотришь. В каждой первой машине обязательно, значит, иконочки, ну, для того, чтобы, наверное, ДТП не лететь, еще куда-то. Да. По большому счету, вот он, образ висит, да, да, все еще, и называют слово образа, да, вот, образа висят, образ, да, вот там вот эти все святые, по большому счету, да, вот приходишь, молишься к ним, зачем? Что такое молитва? Молитва, ты к ним обращаешься, ой, да, помоги, помоги, но еще-то что это, такая, знаете, практика слова, когда обращаясь, тебе в ответ от них идет какой, знаете, как капля духа, то есть в какой-то степени, что такое дух? А дух это как раз с этой точки зрения эталонность действий, потому что дух это всегда действие, это всегда какая-то движуха, это динамика, да? То есть получается некая так эталонность действий, да, на то, чтобы вот молишься и как бы сам, да, вот становишься, а начинаешь как бы стягивать на себя, ну, в таком вот смысле, вот эту эталонность этого святого, в смысле его, знаете, там вот житие святых, да, вот он там делал, тот там голубей там кормил, там немощных, там мудрость там входил, там помогал, да. Этим взращивая тоже какую-то вот, через вот такую тотемность тоже взращивая себе какую-то вот аспект человечности, да, там мудрость, кроткость, да. Все монахи, вот сейчас вот представьте, вот священник там или монах, да, вот какой образ стоит, что он кроткий, никого не обидит, мудрый, добрый, каждому слово скажет, поможет, да, то есть вот уже такой вот образ работает, некий аспект гуманистичности, да, вот, вот человечный, да, вот. Во все времена, когда даже были войны, где люди прятались? В церквях. То есть если что, раз все в церкви, да, почему? Потому что церковь и храм, ну это никто не трогал, да, то есть даже завоеватели приходили, как бы, да, вот все, это церковь, это святое, да, то есть эталон гуманистичности и человечности. Да. Да, такой вот вариант. И тот же самый, кто там, ну, Будду возьмем, да, вот Будда там сидел под деревом, просветлялся, бац, просветлился, да, то есть вот, вот. Будда в переводе означает эталонный человек, совершенный человек, да. То есть совершенный человек, то есть он вошел в состояние некой эталонности. Я вот так, если говорить с позиции синтеза, он смог соединить три мира и войти, и как бы сложить тело духа. То есть у него, помните, мы говорили вчера о синтез телесности? Вот он смог сложить, грубо говоря, да, образно говоря, синтез тела сам. Это синтез тела духа, тело духа. Да, и этим он смог войти там, на атму, сесть в лотос, да, то есть это определенное присутствие с определенной нервностью, да, и вот там в этом пребывать, да, вот это, в этом нирване. Вот, в принципе, все, что он сделал, и это как раз и есть, да, то есть он достиг определенной степени совершенства человека, то есть некой эталонности, да, поэтому его называют как бы совершенный человек. То есть, опять же, как некая высота эталонная, да, тотем, да, вот такая вот тотемность достижения вот некого совершенства человека. А здесь в данном случае к гуманистичности или к человечности еще относится и качество действий, да, высота качества действий, компетентность, можно сказать. Да? Ну, так, можно сказать, что человечность – это такой компетентный человек. Да? Есть такая профессия – быть человеком. Да? Насколько ты овладел этой профессией, насколько ты компетентен как человек. Вот, с этой точки зрения. И вот, да, и Христос в какой-то степени был таким эталоном, да, вот своей. Он что, он проповедовал любовь, там, да, вот, ударили по щеке, подставили другую, как бы, да, хотя не все согласны с этим ракурсом гуманистичности, да, хотя там много смыслов этих фраз, да, то есть все же иносказательно идет, так, мифологически, не всегда вот это вот, ну, я так скажу, что есть такая еще сфера мысли ассоциативная на пятое, да, так как люди в основном мифами, да, то им очень часто они эту ассоциативку взять не могут, они не могут миф переложить ассоциативно в реальность. Они просто живут мифами. Поэтому вот эта вот фраза там «зуб за зуб, око за око», которая тоже есть в Евангелии, да, и там ударили по щеке, подставь другую, да, вот эти такие вот, знаете, непрямые смыслы, да, их вот, знаете, их для того, чтобы раскрыть в реальность из мифа, это надо высокую степень осмысленности иметь. Вот мы вчера осмысленность с вами стяжали. А у людей не было этой осмысленности. Вот на тот момент, потому что, знаете, вот есть такой вариант. Вот после, вот что еще Христос сделал, да, вот если уж мы так и заговорили, его вклад в человечность с этой точки зрения. Вообще, с позиции иерархии и вообще с позиции развития человека, человеку можно назвать, ну, скажем так, того, у кого есть три части, есть обязательно часть душа. Если души нет, то ты не являешься человеком как таковым. То есть это мы сейчас говорим о человеке. То есть вообще до Христа у людей практически ни у кого не было души. Были две части, там одна-две части работали. Да. То есть вот взращивай в себе человечность, да, как наработку каких-то частей, вот такие личности, как Будда, как Христос там, и другие подобные, да, они нарабатывали себе вот эту человечность какими-то свойствами, да. Для них тотемом-то был кто? Отец. Почему вот эта молитва к Отцу, обращение, да, там, Отче наш и так далее, это тоже обращение к более высокому тотему, для чего? Чтобы по образу и подобию слиться с Отцом Небесным всей душой, всей сердцем и так далее, практически к себе притянуть некую, знаете, человечность или некую эталонность качества от Отца, напитаться этим. Кстати, вот это как раз молитвами делали монахи. Монахи, вот эти все священнослужители. И этим в них постепенно накапливалось то, что потом говорили святость, да, там Сергий Радонежский и так далее, высокая степень святости. Вот этим они, понимаете? У них развивалась святость, да, свет. И, в общем-то, они входили в состояние некой эталонности. И к ним начинали люди тянуться к этой эталонности, гуманистичности и так далее. То есть в человечестве вот таким образом еще накапливалось. Да, в данном случае через религию, потому что религия обращалась к эталону. Наука к эталону не обращается. Наука могла бы тоже внести свой вклад с этой точки зрения в гуманистичность, но, понимаете, для накопления человечности всегда должно быть... Всегда должен быть такой позыв или устремление к эталонному образу человека. То есть вот мы сегодня человеки, значит, где-то должен быть более совершенный человек, то есть эталон, чтобы к нему тянуться. В науке не дают этого эталона. А религия дает, она говорит, вот тебе отец, вот тебе святые, как промежуточные стадии, вот, как бы, вот тебе эталон, как бы, ряд эталонов. Хочешь ты к Богородице, да, ее эталоны изращивали. Хочешь через святого, хочешь напрямую к Отцу. То есть как бы достаточно большое. Хочешь имам, хочешь там Мухаммед, хочешь Будда. То есть, представляете, достаточно большая вариативность эталонов. По внутреннему своему какому-то сложению, пожалуйста, бери любой эталон. И определенными практиками, просто молитва это практика, ты постепенно по капле накапливаешь себе эту эталонность, становясь более совершенным человеком. Вот такой, такой вариант. И вот с этой точки зрения человеком в пятой расе, да, может так разбить на два периода, становился тот, кто вот себе вот накапливая вот этот, помните, я только что сказал, Будда, да, вот он, дух, как бы, да, вот, по капле, ну, нарабатывал, да, вот, душа это шар духа, да, в какой-то степени сложение определенного качества, да, и вот если не было третьей части души, то как бы человек даже не считался как за человека. Ну, такой вот, ну, конечно, как бы, естественно, по внешнему виду человек, да, так, пятиконечный, скажем так, две руки, две ноги, голова. Но ведь человечность определяется внутренними качествами. Понимаете, если мы видим человека, что у него две руки, две ноги, не означает, что обязательно он поступит по-человечески, да, вот очень часто... Знаете, как иногда в фильме Бэтмен пришел двуногий, значит, от него надо что-нибудь какое-то ожидать не очень человеческой выходки, да. А человечность определяется внутренними качествами, да, вот, то есть некой такой вот, я бы сказал, развитостью частей, да, вот. Развита душа, душевный человек, человечность, то, что мы вчера говорили. Да, это как бы один вариант. Второй вариант, следующий, да, человек являлся человеком, да, то есть вот. А значит и человечность, да, то есть мы говорим про человечность. В том числе, когда, если у человека была чаша, чаша это четвертая часть, которую мы стяжали, как бы вот на прошлом синтезе, да, то есть чаша это как раз вот часть, в которой вырабатываются мысли, да, то есть, ну так я сейчас говорю так более кратко, да, генерируются мысли и обрабатывают мысли. Вот. То есть считал, что если человек не может мыслить и генерирует собственные мысли, то он не человек. То есть он пользуется чужими мыслями. Поэтому у нас очень. Вот это, кстати, тоже наша тотемность, да, человеческая, да, что мы не пользуемся собственными мыслями, а мы берем все время мысли мудрецов и так далее. Да, вот там. Фразы какие-то, да, вот особенно сейчас в социальных сетях, в принципе, я посмотрю, что они делают. Чужими фразами друг другу там раз перекидывают, а вот Кант сказал, вот там тот сказал, тот сказал. Да. С чужими мыслями, а собственно это выработать-то чем?
Даже поздравляют друг друга.
Поздравляют друг друга, да, там, вот, я желаю тебе, вот, дрын-дрын-дрын, смотрю, нету Конфуции, да, ну, понятно. Ну, хоть так, нет, это тоже хорошо, это нашел хотя бы и увидел смысл в этой фразе, да. Но, собственно, вырабатывать очень трудно. А это вырабатывает чаша. Кстати, в чаше, как бы в центре этой чаши плавает такое ядро, сфера под названием престол. Мы сегодня будем стирать, это пятая часть. То есть в четверке пятая, да, вот у престола есть свой определенный функционал, да, чем он занимается. Он лучшее собирает в человеке, концентрируясь в его совершенстве. То есть, по большому счету, концентрируя его лучшие качества, компетентности, из чего в том числе человечность рождается, да, то есть выявляя человечность. Вот мы сегодня о престоле чуть побольше говорим. Вот такой вот вариант был. Вот эти все части, то есть чаши и так далее, они появлялись в человечестве тем, что определенные личности более развитые, ну, по типу Христос, там, Будда и же с ними такие же, да, может быть, в большей и меньшей степени. Они собственным трудом, собственной жизнью, знаете, как житие Христа, там житие Будды, там, помните, как Будда ходил, там что-то практиковал, то с одним, то с другим, житие. Вот он вот этим житием, он в себе нарабатывал вот это новое качество, которое потом складывалось, в том числе, в определенную часть. То есть таким образом происходило, знаете, так вот, образно говоря, от отца. Да, определенными практиками по капле накапливался потенциал, а потом происходило как бы сотворение отцом какой-то части. То же самое, что мы делаем на синтезе, только Будда это делал 49 воплощений накапливал, а мы с вами делаем за 2 часа. Вот мы побыли на синтезе, синтез накопился в вас. Помните, я говорю, мы не можем стяжать часть, пока в вас не накопился синтез. Этот синтез создает в вашем теле определенные условия и возможность, и мы потом идем к отцу и стяжаем эту часть. Вы представляете, как хорошо? Раньше вам надо было бы десятки воплощений в молитвах десятилетиями накапливать по капле вот этот, то, что раньше накапливали, дух, свет. Знаете, вот свет накапливает, бац, ты просветлился. Да, священник, да, там или вот святой. Это тот, кто вот так вот накопил, и у него что-то от отца проявилось, какое-то качество открылось там, знаете. Вот очень, если хорошо сработал, то накопив определенный, скажем так, потенциал, есть возможность стяжать новую часть. Вот точно так же, как Христос на кресте стяжал чашу. Понимаете, то есть вот это доминует чаша твоя, меня, вот там, Господи и так далее. По большому счету он оформил, да, он стяжал для человечества чашу. Я не буду сейчас об этом подробно, потому что тема Христа это отдельная тема отдельного синтеза. Но вот чуть-чуть скажу. А есть закон, смог один, дается всем. То есть один человек, а вот Христос, да, он был как человек, то есть он был воплощенной реальной личностью. Вот он это смог сделать, он стяжал это своим трудом, своим телом, своими накоплениями. И так как у него получилось на планете Земля, он как один из человеков, то по закону все люди получили право на эту чашу. Это не значит, что она сразу у всех появилась, но появилось право. Войти, скажем так, в некий следующий вариант человека. Потому что до этого чаши не было, до этого души не было, и как бы, знаете, люди жили там с наработками предыдущих. Это был их уровень совершенства. Но по большому счету, вот да, сегодня, вот даже с позиции метагалактики, посмотрите, минимум, с которого метагалактика вообще понимает тебя как человека, вот у тебя должна быть чаша. То есть 4 синтеза. 4 синтеза прошел. И ты становишься минимальным человеком, с которым эта галактика может уже как-то общаться. Вот так вот, да? То есть, знаете, минимальный стандарт человека. С позиции метагалактики. С позиции планеты ты можешь быть даже без чаши, даже без души. Планета тебя все равно баюкает как человек. Все нормально. То есть здесь вопрос еще то, что у каждого уровня, там, не знаю, планета, да, там, Солнечная система, там, дальше, там, галактика, там, метагалактика, вот на каждом уровне вот этого уровня системы свой критерий человечности или человека. И то, что на одном уровне человек, на другом уже не является человеком. Знаете, такой вот, на втором синтезе мы царство проходили. Помните, да? И вот было такое. Если ты на планете человек, то с позиции Солнечной системы ты животное. На уровень ниже. С позиции галактики ты растение. Еще на уровень ниже. С позиции метагалактики ты минерал. Еще ниже. Представляете? То есть мы ходим тут, вот, например, люди ходят, у них там 2-3 части, они считают, что они человек. А с позиции галактики ты растение. Потому что здесь другой критерий человека. И вот с позиции метагалактики тоже есть определенный критерий человека, минимальный, по которому тебя вообще можно считать человеком. Хотя, по большому счету, в метагалактике ты человек, если у тебя зафиксировано 256 частей. Вот тогда ты человек метагалактики, человек. Что мы сделаем курсом переподготовки? Да? Мы переподготавливаем человека планеты, человека метагалактики. Чтобы ты мог дальше сам развиваться в метагалактике десятилетиями, столетиями, тысячелетиями, пожалуйста. Но в тебе зафиксировано то, через что метагалактика тебя видит не как растение, не как минерал, а как человек. И включает в тебе определенные тенденции развития человеческие. И вот таким образом взращивалась в человечестве определенная эталонность через религию, через деятелей культуры, которые тоже там, знаете, не только молитвами можно накопить человечность, можно музыкой накопить, можно культурой накопить, да, вот культура, да, вот культ ур, ура. Ур – это на древнем языке свет, да, вот свет, свят, то есть накопление святости, то есть света, да, то есть культура – это культ солнца, да, через который взращивалось определенное, знаете, такое, только не религиозное, а такое светское накопление святости, то есть некого уровня, опять же, развития человека. И вот это проявлялось, знаете, когда вот культура, да, через культуру, культурные люди. Кто такой культурный человек? Это тоже в какой-то степени гуманистический подход, да? То есть это некая эталонность, опять же, человека, через который вот, ну, взращивалась эта же самая человечность, да, через которых эта гуманистичность разворачивалась. Да? Ну, будьте же вы культурным человеком, как говорите вы кому-нибудь, там, не знаю, там, в метро, когда вам наступили на ногу, или в автобусе, или, да, там, в маршрутке. Там. Но мы же культурные люди, да, то есть как бы вот означает, что давайте по-человечески общаться, что это вы хамите. Да? Это хам, не культурный человек. То есть хам, когда с тобой общаются не по-человечески, то есть не с позиции некой высоты святости, да, то есть вот свет, мудрость, да, вот мудрость взаимоотношений. И вот с этой точки зрения какой-то вариант религия нарабатывала, какой-то вариант нарабатывала культура. Притом вот как раз вот культура, знаете, вот эту, ну давайте такой вот, какие люди были носителями культуры, да, такие вот. Не могу сказать, что прям сильно тотемные, да, тут, скорее всего, не на них там вот молились, это скорее религия. А через них шло вот эта гуманистичность, развитие человечности. Не они конкретно, а через них их деятельность. Ну вот даже культура, да. Деятели культуры, это кто у нас там? Писатели, да, там поэты, кто там у нас еще? Музыканты, художники. И практически они что делали? Они свои произведения писали, произведения своей культурой и своей внутренней, чего? Отстроенностью частей. Вот если у тебя нету души, то ты не сможешь, знаете, сотворить произведение, которое заденет душу других людей. И, знаете, некоторые там слушают произведения и плачут, да, там, или там у них другие чувства. Это что? Это в произведении заложено компетентность души, которая настолько сильна, что через произведение это передается, и у других это вызывает их движение души. А душа, она и плачет, смеется, это чувство. Душа живет чувствами. И вот любые произведения, которые, да, вызывают чувства, да, это произведения, которые вот как раз, вы знаете, вот с позиции души, знаете, так вот, созданы, сотворены. И вот все произведение, там вот писатели, поэты, музыканты, художники, это вот это работа души. Вот это, вот знаете так, это те, кто разрабатывали душу, пятый раз, вот этим всем. постепенно взращивая качество души, повышение качества души, а значит, это и есть повышение качества человечности ракурсом души. Вот то, что мы говорили, душевность, как качество человечества, оно взращивалось вот этим. Люди через культуру это взращивали. Часть через религию, часть через культуру. Почему наука не взращивала? Наука чем обращается? Наука – это ум, интеллект, это логика. Кстати, логика – это тоже одна из сфер мышления, более высокая, четвертая сфера мысли. То есть третья – это формальная, когда, ну, там, первая, как я сказал, мифологическая, потом тотемная, третья – формальная – это когда мы уже мыслим формами, знаете, формализм вот это вот отсюда. Вот. Четвертая – это логика. Но четвертая логика, понимаете, вот работа ума, интеллекта, это уже четвертая часть чаши. А ее практически ни у кого не было. То есть умства не были, ума не было. Разумения были, а разума не было. Интеллектуализм был, а интеллекта не было. Потому что эти части, в пятой расе их не было. Были только процессуальности, которые складывали эти части. Вот ум мы с вами стяжали на четвертом седле. Ум, как он понимает, у человека, понимаете? И поэтому наука толком не могла взрастить в человеке части, потому что наука была, а частей как таковых-то не было. То есть взращивались вот интеллектуализм или умственность или так далее, мышление. Наука, знаете, она нарабатывала это. То есть она, знаете, это как вот занятие наукой, это примерно как молитва в религии. Да? Ты вот так вот раз за разом практикой по капле накапливал то, что позволяло потом эту часть стяжать. Вот наука в какой-то степени это тоже как практика, при том, что вы же знаете, наука-то откуда вышла? Наука вышла из религии. То есть это ответвление религии, потому что в средние века и в ранние века, да, вот наука была в монастырях. Вот в монастырях были библиотеки, там были вот все. Вот в монастырях было сосредоточение, скажем так, цивилизации вот в этом смысле. То есть если надо было учиться чему-то, все уходили в монастыри, потому что там были библиотеки, там были ученые люди, да, вот те, которые занимались вот и религией, в том числе и продвигали науки. Это потом эта наука отделилась от религии, да, став самостоятельной ветвью. Но у них корень-то один. И в религии есть одна часть, да, например, молитва, накопление света, духа, любви, Христос, да, любовь, там, дух, свет и так далее. А наука – это вот научное исследование. Можно сказать, что это тоже практика, которая разрабатывала ум, интеллект, логику. Это одни части, это другие части. И то, и другое в какой-то степени взращивали в нас что? Смотрите, часть, которая взращивалась какими-то сначала практикованиями, потом в этой части взращивалась некая дееспособность части, дееспособность части, да, душевность, сердечность, а вот уже синтез этих дееспособностей рождал человечность. И с этой точки зрения, смотрите, части, одна, вторая, третья, вот это и есть человек. И одно дело, ты человек потенциальный, когда у тебя есть части. Вот вы пришли на сито, стяжали части, да, у вас теперь есть ум, но чтобы вы стали человеком в полной мере, он должен у вас работать. А вот эта работа ума, это как раз вот эта вот дееспособность. Да? И вот только тогда вы становитесь уже, знаете, я бы так сказал, человеком человечным. То есть реально действующим человеком. А не просто у меня есть ум, и я уже. То есть вот такая вот схема. Ну, по большому счету, все, что вот мы видим, даже если мы рассмотрим уже цивилизацию, мы увидим, что она так и развивалась. То есть были те продвинутые люди, ну, их называли ученики, да, те, которые работали не для того, чтобы, знаете, там, поесть, попить, поразвлечься, а которые все время интересовали, там, а что там за горизонтом, а как себя а есть ли другой человек, а кто такой Бог, а кто такие там. То есть те, кто задавались нетривиальными, не бытовыми вопросами. Они шли и искали это в книгах, в странствиях, во встречах, в мудрецах, в течениях различных, в религиях, да, вот все, кто постоянно тыркали вот эти вопросы за пределами бытия обычно. Вот это вот люди, которые назывались ученики, да, и, в общем-то, вот эти ученики, это те первые люди, которые находили эти ответы, И этими ответами они как бы давали шанс, да, чтобы этими ответами воспользовались и другие. Вот ученики находили эти части или создавали условия достижения этих частей, а потом это все отдавалось людям, да, и люди же потом, или эти же ученики, взращивали дееспособность этих частей как компетентность, да, то есть частью можно было применяться. Вот тут мастерами четвертом синтезе ум. Да, так посмотришь, месяц прошел, что-то не видно, чтобы я стал умнее, да, то есть как вот, вроде как у меня ум метагалактический, а планетарные проблемы так до сих пор решать я не могу. Что такое, что за манка, да? Ну, дееспособность-то надо наращивать, да? Ну, он зафиксирован, говорит, я есть. А дальше все, а дальше нарабатывает. И вот есть такой очень интересный закон, что вот, смотрите, вот цивилизация двигается определенными этапами развития. Вот мы сейчас говорим, пятая раса была, сейчас у нас переход в шестую расу. Шестая раса – это человек метагалактики. Пятая раса – это человек, ну, максимум планетарный. Вот мы говорили, планетарный живет, вот метагалактический. Да, то есть вот раса как некий новый, принципиально другой тип генерации человека, да, другой тип человека с определенным образом, стилем жизни и так далее. И вот в пятой расе человечество, знаете, ну, любое общество строится пирамидально, вы знаете, да. Основная масса людей, живущих одними смыслами и типами, да, это наиболее массовое общество. Да? Чем более высокий уровень, всего чего угодно. Хочешь, возьми финансов, основная масса не сильно богатая, чуть побогаче самые богатые. Да? Развитость, там, образованность, основная масса среднеобразованная, потом все более образованная, все меньше и меньше тут профессионалы. Там, и вот по-любому возьмите варианту, все строится всегда пирамидально. Чем выше качество, тем меньше количество. Да? Тех, кто обладает этим высоким качеством. Вот с позиции ученичества или развитости частей, в любой, на любом этапе развития человечества всегда было точно так же. Основная масса людей, то, что мы, ну, то, что там, толпа, да, вот масса, они живут своей жизнью, их не сильно интересуют вопросы мироздания, они вот им бы поесть, им бы вот да, хлеба и зрелищ, вот такой-то вариант. Я сейчас говорю языком, там, не знаю, там, Древнего Рима, да, вот как относились. Чуть повыше качество, там, не знаю, там, торговцы, там, да, чуть повыше качество, там уже такие, да, вот. В какой-то степени это напоминает кастовую систему, да, там вот кшатрии, там, да, вот эти браманы и так далее. Но мы сейчас вот не об этом, да, вот нам не о кастовости, потому что кастовость это неравностность. В метагалактике кастовость запрещена, потому что в метагалактике равностность. Первый среди равных. Ты первый в чем-то, но мы равны своими возможностями. Но мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о том, что вот в человечестве, вот допустим, с позиции того же самого развития, да, то, что называлось в пятой расе духовное развитие, да, вот как раз приобщенность или так действенность, вот это вот ученическое в развитии каких-то внутренних качеств. И вот тоже вот человечество и какая-то верхушка вот этого ученичества, учеников, которые вот, вот знаете, вот лучшее, накапливали, лучшее с собой несли, и потом это лучшее отдавали человечеству. Вот как вот Христос, Будда, они в себе это сложили, они стали совершенными, и они это отдали человечеству. Это так называемый принцип бодхисаттвы, если вы знаете, да? Принцип бодхисаттвы в чем? Ну вот в буддизме там все хотят стать Буддой, просветленным человеком, совершенным человеком. Что-то практикуют, что-то делают, стали Буддой. Вышли, сели в лотосе, сели, плавают в нирване. Ну хорошо, поплавал ты день, два, недели, месяц, год. Дальше что, скучно? Дальше надо идти дальше. А есть такой закон. Дальше не пойдешь, пока не отдашь все свое лучшее накопление нижестоящим цивилизациям. То есть закон бодхисаттвы. Если ты чего-то достиг определенного уровня, дальше ты пройдешь только в том случае, если ты это совершенство отдашь тем, у кого этого совершенства нет. Принцип бодхисаттвы. То есть Будда, для того, чтобы пойти дальше, он должен был опять воплотиться на планете, создать учение, в это учение вложить все лучшее, что он наработал, и это учение отдать людям в виде учения чего-то там, учения Будды, буддизма, там, хотя у него не было прям цели прям отдать. Но он ходил, он это учение... Что сделал Будда после того, как он просветлился? Он встал и пошел по Индии. И он 30 лет ходил и учил всех, вот всех учил. Кстати, одно из, знаете, таких вот, один из одно из его явлений, да, или его действий, которое шокировало в тот момент Индию, просто шокировало, но притянуло к нему, да, он свое учение давал всем кастам. А до этого было четкое и жесткое такой вот закон, что учение только у браминов, только у посвященных высокого уровня. Типа того, крестьянам нечего учить. А Будда что делал? Он свое учение он давал всем. Ему собирались толпы. И он, независимо от касты, то есть он ввел принцип равностности. Он давал учение, знаете, такое, первое массовое образование. Вот он ввел первое массовое образование. Не для элиты, а для всех. И вот он вот это учение отдавал, принцип бодхисаттвы. Пока не отдашь это учение, следующий уровень шанса развития ты не получаешь. То же самое, в принципе, и в культуре. Ты можешь быть высококультурным человеком, но, в принципе, пока ты, знаете, есть закон, опустошись, отец тебя заполнит. Помните, мы говорим? Вот пока ты то, что накопил, не отдашь другим, знаете, вот эти японские восточные присказки, да, вот это вот. Приходит мужик какой-нибудь учиться какому-нибудь учителю, говорит, научи меня, да. Тот ему начинает говорить, вот, не-не-не, ты, вот я вот это знаю уже, ты вот меня научи, да, вот это вот. Сказка о том, что прежде чем научить чему-то, надо, чтобы ты опустошился, чтобы в тебя что-то вошло, да, в полный стакан ничего не влить. Отсюда вот это, знаете, у педагогов есть такое, легче научить заново, чем переучивать. Потому что что такое переучивать? Вот в тебе вот эта чаша знаний, четвертая часть, чаша, да, поэтому символ знаний, знаете, как символ образования, это чаша знаний. Ты влил сюда знания, чаша полна, ты умный, ты все знаешь, у тебя на все вопросы есть ответ, это твоя чаша полна. Пришел ты в новое, тебе говорят, хорошо, опускаем. Вопрос, чаша полная, и как ты можешь вместить, если на любой вопрос или на любое высказывание ты начинаешь говорить, а я считаю, что по-другому. А вот мне кажется, что, а вот ученые сказали вот это. Знаете, когда на синтез приходит, вот так новички, ты начинаешь рассказывать, они на перерывах начинают. Я говорю, слушайте, я согласен, у вас накопление, во, вы пришли сюда подготовленными, все, но если вы хотите понять синтез, вам надо опустошиться и просто его принять. Иначе вы на любое высказывание или на любую тезис, вы будете все время футболить своим антитезисом. Тогда у нас будет борьба, а не обучение. Вот с этой точки зрения, иногда приходят новички, которые вообще ничего не понимают. Они легче берут синтез, они лучше видят на присутствии, они быстрее видят отца, у них быстрее идет восхождение. Почему? А им внутри ничего не мешает. У них нету постоянных, а я читал по-другому, верит, да, вот это, да, как-то. Это не означает, что надо все забыть. Я сам, когда пришел в синтез, у меня был достаточно длительный, почти 25-летний опыт хождения по разным эзотерическим там учениям, где только не был, чем только не занимался, что только не изучал. У меня вов было. Но я пришел в синтез, посмотрел, подумал, почему бы нет, взял все свои знания за 25 лет, в стороночку отложил, сказал, ничего, воспользуюсь. Я освободил место и сказал, а вот это я принимаю просто тотально, там разберусь. Очень помогло. Потому что иначе идет сопротивление предыдущего знания и постоянная проверка, а ты уверен? А ты точно? А что ты со мной не согласуешься? Наверное, ты не прав. Да, и вот эта внутренняя борьба старого нового знания, она для человека, прежде всего, очень утомительна. Для меня нет. Хочешь не верь, свобода воли. Но ты-то сидишь на синтезе, вот у тебя внутри идет борьба. Знаете, ты даже вот не можешь в чистоте воспринять синтез, потому что ты постоянно ему сопротивляешься. Да? Это касается не только синтеза, это касается вот куда бы вы ни пошли. Курсы кройки и шитья. Приходит туда учиться какая-нибудь с опытом 20-летним. На любой вопрос она сразу, а я по-другому шью. А вот мне кажется, что вы не правы, я вот это вот делаю, это не. Родители, педагоги, воспитывают, а как надо с детьми обращаться? А мы по-другому с детьми. То есть это, знаете, такое, вот это как раз есть вот тот момент, знаете, такого вот развития человека. Когда человек в какой-то момент готов все, что он накопил на предыдущем этапе, опустошить, войти, впустить в себя новое, чтобы получить шанс развиваться дальше. Принцип бодхисаттвы. Пока ты не отдал все то, что ты накопил, лучшее, ты дальше не пройдешь. Почему? До тебя не вместится ничего нового. И вот таким образом происходило взращивание и человека, и человечности. И вот момент, когда в человечестве накапливался вот такой вот этап развития человека, накапливалась вот эта вот учениками какая-то концентрация человека, там и стяжание частей, там и развитость каких-то там качеств и так далее. Дальше происходил переход в следующую расу, следующий этап развития человечества. Да? То есть, когда вот эта, скажем так, стадия развития, она отрабатывала определенный смысл. Вот определенный смысл отработались, человечество входит в следующий этап развития. А дальше очень интересно. Все, что накопило вот это ученическое, да, вот это вот, знаете, вот это явление человека, да, то есть лучшие представители, не только ученики, вот культура, искусство, вот все лучшее ото всех. То, что, знаете, так вот копилось, ну, в какой-то степени вот не всегда доступно основной массе людей, вот это все становилось базой для следующего уровня человечества, то есть отдавалось в человечество. А дальше строилось следующий уровень, когда уже мы шли дальше, но вот это вот лучшие накопления, они становились базой. И поэтому, например, вот еще лет 40-50 назад, знаете, это эзотерические знания. Что такое эзотерические знания? Эзотерические знания, эзотерика — это что? Это некое закрытое тайное знание. Да, вот эзотерические кружки, там, масоны какие-то там еще, они ходят все в капюшонах, у них перстни, регалии, они хранители каких-то тайных знаний, не-не-не, мы тебя не пустим, пока там не это самое, да, вот все, это только для очень посвященных, для самых мудрых, а ты не такой, иди, шудр, и дальше там занимайся своими этими колбасными целями, да, все. То есть вот эта вот эзотерика, закрытость знаний, да. Вот, пожалуйста, основная масса ничего не знает, живет обычной жизнью, а мы тут самые крутые. И вот эзотерика, закрытые знания. И вот когда происходит смена эпох, все закрытые знания, всех посвященных, все элиты в какой-то степени развития, да, я так вот скажу, элиты в кавычках, она отдается человечеству, как обычное знание. Поэтому вот сейчас вот на смене эпох, 5-6 расы, вся эзотерика открылась. Я еще помню в свои времена, когда я бегал, я ездил в другие города, чтобы купить там, не знаю, там Блаватскую там тайную доктрину, там, или вот Агни-йогу я выписывал, раз в полгода мне приходила определенная книга, там 4 книги Агни-йоги. То есть днем с огнем не сыскать литературу. За каждую книжечку по буддизму, я еще помню, перепечатки на машинках, вот эти там какие-то там асаны, там хатки-йоги, да, вот это еще в мое время было. И это откуда-то там из Дальнего Востока мне передали, там какая-то перепечатка, бледная-бледная, там типа там 4-5 копия там на машине. Понимаете, вот она, эзотерика. Ты попробуй найти все эти книжки знаний. А сейчас иди в любой магазин эзотерический. Валом, все. Чего только нет. Каких только эзотерик нет. Хочешь, хочешь, то все, 5-10, все открыто. Вот это как раз переход эпох, когда вот эти закрытые знания передают их в человечество, и они становятся базой для человечества. Сейчас иди в любой фитнес-клуб, там тебе, пожалуйста, хочешь йога, хочешь камасутра, хочешь там, не знаю, там еще что-то. Любые практики для развития тела. Лет 100 назад все эти практики были очень тайными знаниями. Не дай бог кто-то подсмотрит, как ты там делаешь асану. То есть это только вот это было вот для этих. А сейчас, пожалуйста, иди и делай. То есть опять же, вот эти вот даже практики, которые были только для тех, кто, знаете, так вот был на вершине развития человечности, они сегодня отдаются всем. Все, почему? Переход эпох произошел, лучшее отдается, потому что принцип Бодхисаттвы, иначе человечество не войдет в следующий этап развития. Знаете, у человечества есть тоже принцип Бодхисаттвы. Надо отдать лучшее, накопленное всем, и тогда ты пойдешь дальше. А сейчас начинается восхождение в новый человек, а это галактика. Задача вот это подтягивать, самому подтягиваться, стяжать части, развивать, это то, что мы делаем на синтезе, да? Чтобы этим взращивались все остальные. Только вот в шестой расе другой принцип. Не то, что там кто-то это делает, а все остальные ждут. Знаете, так, скоро эпоха закончится, и нам повалится эзотерика, да, вот это. Это было в пятой расе. А в шестой расе другой. В шестой расе этот принцип работает по-другому. Все восходят сразу. Поэтому синтез, он для массового. Хочешь приходи, хочешь не приходи. Никакой эзотерики. Дали объявление. Вот вы сюда пришли, обычные люди, пожалуйста, занимайтесь, хотите, вы сходите, хотите, нет. Каждый берет свой уровень, сходил на один синтез, взял, ну, значит, твой уровень. Кто-то сходил на три синтеза, взял, кто-то на полчаса, кто-то пошел на все 16. Каждый сам определяет, никакой эзотерики. Почему? В метагалактике первый принцип – открытость. Открытость знания, открытость практика, открытость методика, открытость всех тенденций. Бери и пользуйся всем спектром. В шестой расе эзотерика закрыта, как путь. Вообще эзотерика, скрытость знаний. Вот ничего не прячется. Все. Вот мы все, что наработали в Ивдиво, вот у нас там есть определенные синтезы, где собираются служащие высокой подготовки, ну вот профессиональные синтезы, и где мы этими практиками входим в абсолютно новые явления. Ну вот, например, я сказал, на первом синтезе у нас было 256 частей. И мы с вами стяжали 254, правильно? А вот сегодня мы следующую практику будем. Мы будем входить в 1024 речи, 1024 части. Мы эти 1024 части буквально месяц назад на синтезе стяжали, то есть вышли в новое. Как только вышли в новое, мы сразу это отдаем на синтез обычно. Вот все. Вот как только мы вошли в новое, сразу же на следующих синтезах мы это новое отдаем и сразу вам отдаем. Сразу берите. Вот все сливки, все самое лучшее, сразу берите. Никакой эзотерики, никакого прятания, что а вот это для нас. Вот пусть они там старьем развиваются, там 32 частями, а мы будем 1024. Нет такого. Взяли вот максимум уровень сейчас, 1024 части, сразу всем, ребята, восходите. Вот вам инструменты, вот вам части, вот вам стяжание огня, все, развивайте сразу все 1024. Потому что метагалактика – это коллективное восхождение, когда мы все вместе восходим. Они индивидуальны, мои знания. Я самый крутой, никому не отдам, не поделюсь. Да, вот пусть они там как хотят развиваются, а это мое личное, знаете, как секреты мастеров. Вот по фильму пришел ученик учиться к мастеру, тот его учит какой-то ерунде, ну типа 20 лет помой выносит, знаете, как он. А секрет я тебе не отдам, это мой секрет. А вдруг ты его выкрадешь, знаете, как фильмов. И он выкрал у мастера, подглядел ночью, как тот занимался, какой-нибудь прием хитрый, и выкрал этот секрет, и сам стал великим мастером. Ну, бред. Как мы можем таким образом поднять человечество? Ну, все знаете, о чем я говорю. Вот посмотришь китайские и японские фильмы, сплошь на том, что мастера зажимают знания, а ушлые ученики у них эти знания подглядывают и подворовывают. Понимаете? Вот это такой вот, знаете, момент, когда все человечество хочет восходить, а верхушка не дает. И человечество так потихоньку стягивает у него вот эти знания. Ну дай поразвиваться. Не дам. Ну дай поразвиваться. Ну 70 тысяч заплатил. Я тебе дам посвящение. Знаете, как у нас сейчас сталкиваемся с этим. Есть школы, которые сегодня... Мы вчера говорили про посвящение, помните? Право созидать. Есть школы некоторые сейчас у нас на планете, которые продают посвящение. Типа того, входишь в наш элитарный клуб, платишь 100 тысяч, и мы тебе даем посвящение. Сразу вам скажу, вот я как представитель иерархии, я служащий иерархии, изначально читающего отца. Посвящения не продаются, не покупаются. Их можно только заработать служением у изначально читающего отца и у изначально читающей иерархии. Все, это единственный путь. Если кто-то где-то тебе продал посвящение, и ему впишет отец наказание, и тебе впишет отец наказание. Все, это 100%, потому что посвящение – это права созидания от отца. Отец права творить не продает. Понимаете? Вот. Все остальное – это просто предпринимательство. Если вы на него попали, ну, значит, у вас слишком много денег. То есть это тоже такой, знаете, вариант. Понимаешь, вот это посвящение, ведь если вы почитаете литературу, там, знаете, вот есть вот там вот Фалес Аргивянин, да, вот там описан путь посвященного, это, знаете, такая реальная, вот хорошая книга, которая описывает, как реально в пятой расе ученики восходили, да, путь посвященного, там две жизни почитать. Ведь это же десятилетиями, столетиями воплощениями люди себе взращивали вот это вот, понимаете, качество, чтобы получить посвящение трудами великими. Какими-то там действиями, практиками, поручениями, еще как-то, чтобы получить посвящение. Чему? Посвящение дается на выработку частями человечности. Когда ты выработал и доказал дееспособность частей, что значит дееспособность частей? Это значит, что твои части могут вырабатывать определенные, ну так, субстанции или определенные действия, функции, действуя которыми ты можешь в материи разворачивать управленческие действия. Если у тебя эти части не работают, тебе управлять материей нечем. Ты будешь просто сотрясать воздух. Знаете, как это вот, как-то море разойдись, знаете, как Моисей там пошел, да, вот море развелось. Что это значит, что развелось? Это просто действие посвященного. Это просто действие ученика, у которого было определенное посвящение, а посвящение это всегда управление материей. Он просто управлял стихиями. Раз, и стихии воды ему подчинилась. Все. Ничего личного. Просто действие чего? Частей. Они были наработаны, да, дееспособность такова, что он мог этими частями применяться, и материя могла на эту дееспособность реагировать. Так вот вопрос, как тебе могут дать посвящение, если у тебя вот этого нет и не работает? Я тебе сейчас просто показываю, что это профанация. Потому что дееспособность частей за деньги не купить. Это твоя. Это все равно, что пути сказать, плати 5 тысяч, 50 тысяч, и ты станешь сердечным, душевным, человечным. Представляете, да? Курс молодого бойца 100 тысяч, и ты человечный. Ну, бред. Только внутренняя работа. И поэтому никакие покупки посвящений ни грамулечки тебе не добавят. Кроме гордыни, потому что у тебя будут звезда на погонах, и я посвященный. У тебя будут цацки какие-то тут на вокзале. Как-то, знаете, я видел там встреча американской элиты, ходят все, а у них везде знаки вот этих вот масонства, да, вот они и такое посвященные. У них там иерархия этих посвящений. Смотришь, а здесь-то, вот тут центр посвящения, а здесь ничего нет, огня нет вообще никакого. То есть это всего лишь маскарад. Для чего? Чтобы почесать гордыню. Все. Вот это сегодняшняя эзотерика. Нет там ни посвящений, ни способности управлять материей. Никаких. Кончилось. Эпоха пятая закончилась, и все это сняли. Даже если у них и были посвящения еще лет 20 назад, года 3 назад решением изначального считающего отца, все эти посвящения загасили и убрали. Управлять нечем. Это, все это превратилось в маскарад. Детский лепет, карнавал. Карнавал, цацак и гордыня. Кто круче? Я не буду говорить, как по-русски это называется, более точно, но не фривольно, тогда меряется определенными вот частями тела. Вот это вот. Все поняли, да? Очень точно. И ты еще покупаешь себе сюда отдельную дополнительную, знаете, звездочку, что ты стал еще круче. Да? Это все равно, что купить на размер, а по факту так вот как было, так и осталось. Знаете, вот, ну, если уж говорить. Все, а у тебя здесь написано, он 25, он 40. Понимаете, вот. А по факту-то, знаешь, когда дело дойдет, там ничего. Я так совсем фривольно вариантно показываю. Понимаете? Вот это то, что сейчас происходит. Зайца женился, а там. И все. Вот, в таком вот дзеновом варианте мы с вами подходим, что такое человечность. Вопросы есть? И вот наша задача, в том числе на этом синтезе, вот мы сейчас разбираем с вами человечность, да, для того, чтобы четко определить, что такое человечность по-настоящему. Вот любая, вот смотрите, каждая часть, которая нарабатывает вот этой функциональностью своей, она нарабатывает компетентность применения. Что такое компетентность применения части? Вот у тебя есть душа, да, она работает. Ну фильм смотрю, плачу, значит работает, да, то есть ну, она реагирует, да, как-то. Вопрос. Человечность как душевность, это не просто, что у тебя часть, знаете, как вот автомобиль завел, урчит, значит работает. Этого мало. Вот субстанциональность человечности вырабатывается частью только тогда, когда часть применяется корректно. И она вот нарабатывает именно то свойство, за которое эта часть и отвечает. Душа – это не просто плакать, это душевность как качество развертки вот, духа, да, вот, души, восприятии других там людей, да, то есть вот некое такое вот душевное состояние, как принять чувствование другого. Вот вы идете на улице совершенно незнакомый человек. Вы его чувствуете. Вот он на вас посмотрел, что-то его взгляде было. Да, такое состояние там. А вы идете мимо, наверное, пьяный. Это не душевное состояние. Душевность — это когда вот раз, и вы, вот знаете, проникаясь как бы душевностью, да, ваша часть душа развернулась, и вы прочувствовали, душа, она чувствует. Вы прочувствовали другого человека. Вы не узнали, что у него. Вы не поощущали, что у него. Вы прочувствовали его. И вот душевность — это качество души чувствовать людей. Любого человека, не только своей родню. Любого человека, почувствовать его. И вот если вы научились чувствовать любого человека, в каком бы состоянии ни был, вы его чувствуете. Вот это как раз качество душевности. Вот это состояние, что вы можете почувствовать любого, это и есть субстанциональность вашей человечности ракурсом души. Сердечность, когда вы к любому человеку можете отнестись сердечно, к любому. Это качество сердца другой части. Да, и выработка сердечности как субстанциональности, которая помогает вам выработать человечность с позиции сердца. Итак, 1024 части. И вот каждая часть вырабатывает субстанциональность, как вот, знаете, некое вот такое явление, через которое с любым человеком вы можете взаимодействовать. Точно так же, как Отец с нами взаимодействует. Он нас и душевно, и сердечно, и принимает, какие бы мы ни были. Знаете, как это? Картина возвращения блудного сына, знаете? Какая там картина? Пришел блудный сын, что сделал отец? Просил и принял, и обнял. Все. Это что такое? Это человечность, это сердечность. Это... Ему не важно, что он там ушел, убежал из дома, там, вытащив у папы последние деньги, мотался непонятно где, не звонил, не писал, мать в истерике билась и так далее, и так далее. Он бросил коровник, отцу было трудно, он сам чистил корову, потому что он взращивал его как своего там преемника на крестьянском хозяйстве. Пришел и принял. Ты где был? А не важно, где был. Пришел и все. Живой и нормально. У нас шутка была, блудного сына простят, ладно, а блудная дочь придет. Да? То есть вот этот вот вопрос как раз человечности. Принять, невзирая ни на что. Взял и принял. Вот отец, вот мы вчера стяжали с вами, что каждый из нас отец, ну в смысле дочь или сын отца, изначально стоящего. Вот отец нас принимает любыми. Вот мы вчера ходили к отцу, и мы что делали? Просили прощения за страхи перед отцом. Отец нас принимает любым. Папа, прости, я тебя вот боюсь, ну прости. Да, конечно. И благость у нас, понимаете? Вот это человечность. Вот мы вчера благостью у отца вы прожили человечность отца по отношению к нам. Как вам было вчера в этой благости? А теперь смотрите, человечность от вас — это когда любому человеку рядом с вами так же хорошо. Чтобы от вас... Эта человечность благостью отца окутывала любого, кто рядом с вами. Чужой, не чужой, пьяный, не пьяный. Он человек. И вы его этой благостью. Вот это называется человечность. Это по поводу, знаете, такой был вопрос в ночной учебе. А как вовне человечность? Я же не могу прийти и сказать, я сердечен. Что, не видите, что ли? Я душевен. Вот, а, душевен. Нет. Он может стоять молча. Никого не трогать, его никто не видит, но все вдруг почувствуют, что что-то изменилось. А он просто всех молча объял человечностью своей, благостью. Тем, что он сидит, на всех смотрит, и у него, знаете, вот, и в нем каждому просыпается что-то. Он молчит, он ничего не говорит. Но у него каждому есть что внутренне сказать. И вот этот вот посыл, он разворачивается этой человечностью, охватывая всех благостью, и все сидят, даже его не замечают. Но каждый начинает себя чувствовать по-другому. Почему? Его этот человек своей человечностью, благостью обнял. И через это что-то передал, успокоил. Там видишь, что кто-то там, знаете, нервничает. Знаете, как вот едешь в транспорте, иногда видишь, и ребенок орет, мать нервничает. Можно подойти и сказать, успокойте вашего ребенка. Очень душевно подошли. А можно внутренне, если у вас есть на то чем, можно внутренне поговорить с матерью, успокоить, с ребенком. Глядишь, они успокаиваются. Вот твоя человечность. Мысль-то работает. Для мысли нет препятствий. Мысль, она не остается в вашей голове. Она тут же разворачивается, кому вы ее послали, она к нему идет. Если у вас мысль от отца, потому что у вас метагалактические силы, ваша мысль обязательно дойдет до человека, и то, что вы подумали, оно так и сработает. Помните, мы вчера говорили, вышестоящее тело ваше и начальника? Оно работает. Вот точно так же, если у вас человечность наработана, дееспособность, вы точно так же можете успокоить мать, просто вышестоящим телом поговорить с ее вышестоящим телом. И она успокоится. Она сама не поймет, почему успокоилась. Но ей вдруг станет просто хорошо, она вдруг притихнет, и все будет хорошо. А вы молча едете в транспорте дальше, вы просто проявили элементарную, естественную для себя человечность. Вы просто... Почему? Душевность. Вы не можете пройти мимо чего-то уровня. Это не означает кидаться спасать. Нет. Это означает, что ты можешь что-то развернуть, чтобы в человеке, в нем пробудили силы спасать себя, а не вы его спасали. Понимаете? Вот в чем человечность. Потому что иначе человечность у нас... Вот вы сегодня говорили. Что такое человечность? Сделать всем добро. У меня любимая шутка. Причинить добро. Вот, благими намерениями вымощена дорога, сами знаете куда. Это о чем? Это когда мы пытаемся свою человечность проявить тем, что мы начинаем всех трясти, спасать. Это не человечность. Человечность, она... Это взращивание человечности. Знаете, так, сердобольность. Надо обязательно помочь. Как? Вот с позиции человечности и отца очень важный вопрос, как помочь? Почему? В основе человечности у нас что? Свобода воли. Когда ты кидаешься спасать кого-то, ты уверен, что ты не нарушаешь его свободу воли? Когда ты начинаешь причинять добро, ты уверен, что ты не нарушаешь его свободу воли? Поэтому в основе человечности свободы воли. Человечность разворачивается, не нарушая свободы воли человека. Поэтому ты можешь молча пройти мимо, но ты внутрь не можешь сработать так отцом. Ведь в тебе же накапливается человечность, эталонность отца. Это ты не своей человечностью нарабатываешь. Части, которые в тебе, это части отца. Вот мы стяжаем части, мы стяжаем... Образ отца изначально вышестоящего отца. Слово отца изначально вышестоящего отца. Душа изначально вышестоящего отца. Ум изначально вышестоящего отца. Мы сегодня будем стяжать престол изначально вышестоящего отца. Это творение частей изначально вышестоящего отца. Нам просто отец их сотворяет, чтобы мы росли как творцы. Но это его части. Они стали нашими, но это не по нашему образу и подобию части. Это по образу и подобию отца. Поэтому первая практика, которую мы делали на первом синтезе, стяжали образ изначально вышестоящего отца, чтобы все остальное формировалось как у отца, а не как у нас. Потому что если сейчас наша душа будет формировать душевность как у нас, это будет смазливая, сопливая душевность, которая будет... Помощь, называется «помог другому». Пришел к нему, рухнул, как это, знаете, две подруги встретились, поплакаться в жилетку, сидят два часа, сопли мотают, обе рыдают вдрызг, называется «душевно поговорим». Ничего никому. Облегчиться – облегчитесь. Но это как живот болит, сходил в туалет и облегчился. Понимаете, причина-то не решена. А вот душевность с позиции отца – это абсолютно другое. Это пробуждение в нем его духа к жизни. В чистоте, понимаете? Потому что душа, она работает с духом. Объять чаша, четверка мысли, понимаете, это не давать другому советы. Знаете, у нас страна советов. Чуть только что произошло, сначала сопли, это третья часть поработала, душевность, это в кавычках, да, сопли-вопли. А потом, когда все сопли прошли и все слезы вытели, что начинается? Советы. Это четверка включилась. И начинается пропесочивание мозгов. Ты должна ды-ды-ды, ты обязательно ды-ды-ды-ды-ды-ды. Это называется, знаете, качать свою мудрость, в кавычках, другому в уши. Понимаете? Вот это вот из чаши вытаскивается, ну если чаша есть, да, ну образно говоря, вытаскивается весь твой багаж, 90% из которого прочитанного в книжках, либо выловленное в соцсетях. Это даже не твой багаж. И ты начинаешь на другого это вываливать, причинять добро. Ты-ды-ды-ды-ды-ды. Она слушает час, два, три, четыре, пять, что в конце, что поняла, да. Что скажешь? Я не помню уже ничего. Конечно. Потому что таким образом, это не, знаете, такой человечностью не поможешь. Вы когда-нибудь, да, к вам отец приходил когда-нибудь и часами вам не рассказывал, как жить? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Владыки вам это делали? Поняли, да? Это значит, а как человечность проявить четвертую? Умом, там, интеллектом, мыслями, как? Это значит развернуть вашу дееспособность, ваших четвертых частей, их много, да, по четвертому горизонту, вот первый ум, развернуть так, чтобы у человека, ну, вот смысл, хорошо, престол, пятерка, смысл, у вас есть смысл жизни. У другого нет. Он говорит, я не знаю, как жить, куда жить, все, потерял смысл жизни. Что сразу начинает делать лучшие подруги?
Советовать.
Советовать свои смыслы. А я вот считаю, а вот у меня, а вот ты, ты. Закон самоорганизации. В системе может родиться и ее развивать только то, что родилось в ней. Никакое внешнее влияние систему самоорганизующую не подвигнет никуда. То есть это означает, что бы вы ни делали извне, это не сработает. Даже если она примет это, оно извне не сработает. Почему? Потому что это ваш смысл, а не ее. И задача тогда получается развернуть такое действие своей развитой пятой частью престола, чтобы в ней самой родились ее смыслы. Чтобы ее торкнуло, она поняла. Все, дело сделано. В ней пробудились ее смыслы. А не твои она напичкала себе в голову. А у нас это любимое жужжание в уши по телефону часами, это что? Впихивание чужих смыслов, либо перекатывание старых чужих эмоций сюда-сюда, сопли, вопли и так далее. Я вам просто показываю, да, вот это вот. Ну, несколько утрировано, но по большому счету, мы все это знаем. Если собственных в душе, в собственной человечности дееспособности нету, что происходит? Включаем телевизор, дом 2. Сериальчик какой-нибудь. А, богатые тоже плачут. Вся страна зависает. Что сделала вся страна? Пережевывала чужие чувства чужих душ. Почему? Свои толком не работают, то хоть чужие посмотреть. А если ты еще начинаешь себя переживать, вот вся страна сидит, там плачут, и страна плачет. Понимаете, да? Сеанс психотерапии. То же самое. Подружка в виде телевизора. Прям как моя жизнь. Ну, конечно. В сериалах-то заложены стереотипы, мифы семейной жизни. Поэтому любой сериал торкнет любого. Понимаете? Вот, ну, я имею в виду стандартного человека. Почему? А это стереотипичные вещи. И поэтому, прям как про меня. Ну, да, конечно. Душа-то не развита, поэтому все идет стандартно толпизмом. Какой-то степени. Вот я вам сейчас показываю, как вот, да, вот у нас сегодняшние наши СМИ продолжают вот этот весь процесс. Взяли? Ну так. А задача-то самому своей частью наработать социональность твою, не от кого. Знаете, я вам так скажу. Лучше не подруге позвонить, а к владычице. Вот лучше с ней пообщаться. Она, у нее есть инструмент, вот у владычицы Фаи есть инструмент дубинка. Она помогает иногда лучше соображать. Как жахнет, у тебя сразу все работает. Ну это так вот. Серьезно, у каждого владыки и владычицы есть инструмент для, ну, для того, чтобы вот определенную функциональность делать. Это не значит, что она бьет. Нет, там, не. Ну, знаете, это в виде дубинки определенная функциональность, которая помогает нам отстроиться. Вот когда вот так вот не очень, владычица к тебе подойдет, что-нибудь сделает, и ты чувствуешь, как тело. Все нормально. Ты теперь в дееспособности. Поэтому, если хочется поплакаться, лучше к владычице. Сопли сразу кончатся. Встряхнет так, и зато вы четко по дееспособности сразу начнете взращивать человечность. Это лучше. Ну, или лучшая подружка – это владычица. Лучший друг – это владыка. Самый лучший друг – это отец. Вот. Но шутки шутками, это не означает, что надо с людьми не общаться. Вопрос, как общаться и чем. Лучше вы к ним придете в другой человечности, и они вокруг вас начнут преображаться. Это вот закон «изменись сам, и тысяча изменится». Не тем, что ты им навешаешь лапшу свою. что-то вычитал, что-то где-то узнал, а тем, что ты изменился настолько, ты можешь прийти, знаете, молча посидеть. Иногда надо, чтобы рядом с тобой просто кто-то молча посидел. Почему? Ты разворачиваешь вокруг себя, ну даже словом отца ложишься, поле разворачиваешь. Все, и человек в этом, у него начинают и другие процессы. Его собственные, и в нем внутри рождается все, все ответы на все вопросы. И тогда не надо быть со стороны советов на кухне до 5 утра с соплями и бутылкой виски. Знаете, такое. Вот это о человечности. Сейчас у нас будет практика. Первое. У нас сейчас будет две практики почти сразу. Первое. Мы сейчас с вами стяжаем 1024 личность человека метагалактики. Ну вот мы говорим 1024, а то все 256, 256, 1024. Потому что у нас сегодня дальше практика будет престола, она будет уже 1024 личность. То есть на 254 человека это никак. Вот. Точнее не человек метагалактики, а человек изначально стоящего акса. Вот. И потом мы сразу же пойдем и будем стяжать субстациональность. То есть человечность в разных ракурсах. Да? Эталонную это изначально стоящего отца, чтобы в вас это начало взращиваться. Чтобы у вас не абы какая человечность взращивала, непонятно куда, знаете, там. Ну, душа же твоя, она же, знаете, отец же не прикажет вашей душе только так развиваться. Он дает эталон, чтобы развиваться, да, а дальше-то ты вот с этим эталоном взаимодействуешь и вырабатываешь. Вот. Ну а дальше посмотрим. Возжигаемся всем объемом огня и сил в каждом из нас. Возжигаемся всем объемом накопленного синтеза. Выжигаемся всем объемом синтеза ночного обучения. Синтезируемся с изначально стоящими владыками Кутхуми Паи. Проникаемся огнем и синтезом изначально считающих владык Кутхуми Паи. И в этом огне переходим в зал изначально считающей ипостаси синтеза изначально считающего отца. 512 изначально явлено, развертываясь пред изначального считающими владыками Кутхуми Паи. Четко выжигаясь и фиксируясь в форме ипостаси пятого синтеза изначально считающего отца. Проникаемся огнем и синтезом зала изначальных хватов Кутхуми Паи. Синтезируясь с изначально считающими владыками Кутхуми Паи, стяжаем синтез синтезов изначально считающего отца. Прося преобразить нас на стяжание 1024 лиц человека изначально считающего отца. Развитие каждого из нас человеком изначально считающего отца и в перспективе развития каждого из нас посвященным изначально считающего отца, служащим изначально считающего отца и ипостасью изначально считающего отца по подготовке и устремлению каждого из нас. И возжигаясь, проникаясь, преображаясь, мы синтезируемся с изначально стоящими владыками кутхами паи и стяжаем субстациональность человечности изначально штающего отца, изначально штающих влады кутхуми фаин каждому из нас. Заполняясь, проникаясь. Это, проживите субстациональность, знаете, как такая вот текучая субстанция, которая заполняет тело, меняет какую-то плотность его. И заполните все тело субстациональностью. Каждую клеточку, каждое ядро, субъядерное пространство, вот, полностью. И вспыхивая субстациональностью человечности изначально считающего отца, изначальных владык кутхуми фаин, мы синтезируясь изначально считающими владыками кутхуми фаин, стяжаем 1024 синтезов изначально считающего отца. Проникаемся, преображаемся, и в этой преображенности мы синтезируемся с изначально считающим отцом. Проникаемся огнем изначально считающего отца, укутываясь огнем изначально считающего отца и внутри, и снаружи. И переходим в этом огне в зал изначально считающего отца 1025 изначально явлено. Развертываемся пред изначальным считающим отцом в форме ипостаси пятого синтеза. Каждый из нас и синтез нас всей командой в целом четко все. Встаем пред изначально считающим отцом в зале изначально считающего отца. И глубже проникаясь изначально считающим отцом, синтезируясь хум в хум с изначально считающим отцом, стяжаем синтез изначально считающего отца. Проникаясь синтезом изначального считающего отца, мы проникаемся, преображаясь синтезом изначального считающего отца, проникаемся субстациональностью человечности изначального считающего отца, заполняясь этой субстациональностью человечности. Она, знаете, такая цельная. То есть человечность изначально, вот субстациональность человечности изначально считающего отца, знаете, вот включающий в себя все многообразие действий частей и каких-то явлений и человека, разных видов человека, мы пока не будем это разворачивать. Сейчас мы просто берем цель, знаете, как отец дает. Он дает то, что, ну, то, что необходимо. И возжигаясь субстациональной человечностью изначально считающего отца, проникаясь ей, охватывая полностью синтез телесно, синтез физически с собой, мы, синтезируясь глубже с изначально считающим отцом, стяжаем 1025 синтезов изначально считающего отца. Прося преобразить нас, в стяжании человека изначально считающего отца явлением 1024 частей,
и прося преобразить нас на восхождение синтезом изначального считающего Отца, изначального считающей ипостасью синтеза изначального считающего Дома, изначального считающего Отца, изначального считающего Владыки Кутхуми, каждого из нас, и синтеза нас. И преображаясь, мы синтезируемся с изначальным считающим Отцом и стяжаем 256 частей ипостаси посвящения изначального считающего Отца каждому из нас и синтезу нас, и возжигаясь, преображаемся этим. Глубже синтезируясь с изначальным считающим Отцом, стяжаем 256 частей человека изначального считающего Отца, каждому из нас и синтезу нас, и возжигаясь, преображаясь этим. Глубже синтезируясь с изначальным вышестоящим Отцом, стяжаем 256 частей ипостаси статусов изначального вышестоящего Отца и возжигаемся, каждый из нас и синтез нас, и преображаемся этим. И глубже синтезируясь с изначальным вышестоящим Отцом, стяжаем 256 частей ипостасного синтеза изначального вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас, и возжигаясь, преображаемся этим. И возжигаясь в синтезе всего стяженного, вспыхивая 1024 частями человека изначального считающего Отца, мы, синтезируясь с изначальным считающим Отцом, стяжаем 1024 ядра синтеза частей изначального считающего Отца каждому из нас и синтезу нас, и возжигаясь, вспыхивая, преображаемся этим. Вспыхивая 1024 личностью, 1024 частей человека изначального считающего Отца каждым из нас и синтезом нас физически собою. И возжигаясь 1025 синтезом изначального считающего Отца, мы стяжаем образ изначального считающего Отца 1024 личный в синтезе и цельности человека изначального считающего Отца, в развертке явлений и восхождений человеком изначального считающего Отца каждого из нас и синтез нас с перспективой вхождение, служение, явление изначального считающего Отца по готовности к устремлению каждого из нас и синтез нас. Здесь очень важно слово «устремление». То есть, когда у вас проявится желание пойти дальше, у вас уже будет зафиксирована эта возможность сделать. Пока не появится, вы развиваетесь именно так, как вы хотите, с тем потенциалом, который Отец сейчас закладывает. Отец всегда закладывает намного больше, чем мы сегодня можем видеть, проживать, устремляться, чувствовать. И глубже синтезируясь с изначальным считающим Отцом, стяжаем синтез изначального считающего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас явлением человека изначально ожидающего Отца. Каждому из нас и синтезу нас по мере подготовки, явленности, устремленности. И возжигаясь, преображаясь, развертываемся пред изначально ожидающим Отцом, 1024-ричным человеком изначально ожидающего Отца, каждому из нас и синтезу нас. И возжигаясь, мы благодарим изначально ожидающего Отца. Вот сейчас, пока мы в зале, изначально ожидающий Отец каждому вот настиженному 1024-ричному человеку изначально ожидающего Отца фиксирует определенную перспективность развития каждого. Этим человеком, да, вот не просто в этого человека, а вот именно этим человеком. Когда эти перспективы в вас сработают, это Отцу ведомо, ну, как я уже говорил, некоторые стяжания закладывают ваше развитие на столетия, тысячелетия вперед. Поэтому, когда это сработает, это вот перспективы есть, скажем так, они будут накапливаться любыми вашими действиями, постепенно какие-то перспективы будут как бы взрастать. Складывать условия, чтобы у вас что-то развернулось дополнительно. Просто проникаемся этим, заполняемся этим. И мы благодарим изначально ожидающего Отца. Пока не уходим, изначально ожидающий Отец сейчас разворачивает, вот смотрите, только что вот, изначально ожидающий Отец разворачивал, фиксировал вашу перспективность как человека изначально ожидающего Отца, да, это именно синтезом действия частей изначально ожидающего Отца, 256. Сейчас изначально ожидающий Отец фиксирует некую перспективность посвященности, потому что сейчас очень активировался центр посвящения. Идет активация центра посвящения, и у вас тоже изначально считающим Отцом, на, вот именно в перспективе развития того, на что может быть выведено действие и развитие 256 частей посвящения у вас. Потому что это цель для 1024 лица, там есть части, отвечающие за развитие посвящений, статусов, частей человека как таковых и ипостасного сердца. Поэтому сейчас изначально ожидающий Отец фиксирует у вас еще и некую перспективность развития как посвященного изначально ожидающего Отца. То есть посвященный – это тот, кто развивает и применяется посвящением. Вот мы вчера стяжали с вами посвящение предвечного. По большому счету развивает эти посвящения посвященный. Это некая другая категория или линия эволюции человека изначально считающего Отца. Это примерно как то, что я вам объяснял. Есть обычные люди, в пятый раз и были, которые просто жили, а были ученики, которые развивали собой. Так вот, посвященные – это те, кто в пятой расе были учениками, просто в шестой расе это более обладающие более высокими компетенциями, возможностями. Вот такие ученики называются посвященные. То есть те, кто в себе что-то нарабатывают, разрабатывают не только для себя и не столько для себя, сколько для
человечества, вот это посвященное. И эти разработки активируют как раз посвящение, то есть права созидания в материи. Вот сейчас изначально Шестящий Отец каждому из вас фиксировал и эти перспективы. Перспектива – это означает, что не обязательно вы стали посвященными, тут полная свобода воли. Но когда вы захотите войти в это, в эту линию развития, от Отца уже перспективы в вас будут заложены. Такие индивидуальные, с учетом вашего индивидуального развития, ваших особенностей. Вот сейчас вы можете прожить фиксацию огня изначально Шестящего Отца или какие-то явления в области затылка и плеч. Да? То есть вот посвящения были в области лба, просто там всегда посвящение. Сейчас в области плеч и затылка. Это идет активация статусности. Это еще одна третья линия развития, скажем так, да, или линия явления изначально Шестящего Отца статусами. Статусность изначально Шестящего Отца. Она предполагает некую действенность уже командами служащих, когда статусно идет командная работа по преображению каких-то явлений на планете, в метагалактике и так далее. То есть такое прямое служение уже изначально Шестящему Отцу. Вот именно когда статусами разворачивается, статусы тоже дают определенные, ну скажем так, перспективы развития и созидания. Сейчас у вас активирует, отец в вас закладывает определенные перспективы и статусного развития. Когда оно сработает, опять же говорю, все в воле изначально Шестящего Отца. Когда вы к этому пробудитесь и у вас появится на это устремление, тогда это у вас сработает. И теперь отец фиксирует перспективы ипостасного развития каждого из вас, то есть ипостасное служение. Это еще 256 частей, то есть 4 линии по 256 частей, в синтезе 1024 части. То есть это четвертая линия ипостасного служения, да, развития. Это тогда, когда вы уже не просто служите, а уже являетесь ипостасью изначально Шестящего Отца, то есть прямым выразителем его какой-то конкретного аспекта его действия, его жизни, да, его какого-то явления. Вот это ипостас. Мы на четвертом синтезе проходили ипостасность, там было подробно объяснено, что это такое. Вот сейчас в каждом из вас отец фиксирует перспективы ипостасного вашего развития явления, тогда, когда у вас к этому проявится стремление, либо сложатся определенные условия, произойдет какая-то накопленность и так далее. Отец это просто фиксирует, закладывает перспективы и основы этого. И мы возжигаемся синтезом изначального Шестящего Отца, преображаемся четырьмя перспективами, заложенные каждому из нас изначально Шестающим Отцом, перспективами жизни, развитием, становлением человеком изначально Шестающего Отца, в развертке четырех линий человека, служащего, посвященного и ипостаси изначально Шестающего Отца, каждому из нас и синтезу нас. И возжигаясь этим, преображаясь, вот теперь мы благодарим изначально Шестящего Отца, что, видите, вроде бы должна была практика быть одна, а отец взял и включил дополнительно. Благодарим изначально Шестящих Владык Утхум и Фаим. Переходим в физическое присутствие, проникаясь ипостасным вышестоящим огненным телом, физическое тело,
вспыхиваем физически собой, 1024 личным человеком изначального считающего отца, и возжигаясь, развертываясь, эманируем физически собой в изначально вычитающий дом изначально вычитающего отца, эманируем в изначально вычитающий дом изначально вычитающего отца 492 изначальности Вологодск, и эманируем в изначально вычитающий дом изначально вычитающего отца каждого из нас, преображаясь. И выходим из практики. Вот такая вот интересная практика. В чем она интересна? Необычно. Знаете, такое, по ходу практики было просто изменение совершенно неожиданное. Во-первых, совершенно неожиданно мы стяжали субстанциональную человечность изначально вышестоящих воды Кутхом и Фаим. Почему? Потому что перспектива 1024 личного человека, изначально считающего отца, это и перспективы восхождение, и это восхождение ведет изначально стоящий владыка Кутхоми. Вот синтез ведет владыка Кутхоми. Вот этот синтез, все синтезы. Да? Вот, то есть он, как ипостась синтеза изначально стоящего отца, он отвечает и курирует все синтезы. И вообще обучение синтеза. Если вы проходите синтезы, это означает, что вас ведет владыка Кутхоми, ваш владыка, ведущий вас, это тоже владыка Кутхоми. То есть и лично каждого из вас, и все вместе. Все вместе. И в 1024 личность изначально, что человек изначально считающего отца, заложено и служение, и видение владыки Кутхуми вас, поэтому мы стяжали перед этим стяжанием уже человека изначально считающего отца, мы стяжали субстанциональность человечности владыки Кутхуми, да, как базовый, знаете, как некого такого явления эталонности, да, видением изначальным владыкой Кутхуми. Знаете, мы иногда говорим, что чтобы нам что-то увидеть лучше, мы там выжигаемся взглядом изначального стоящего владыки Кутхуми. Вот в данном случае владыка развернул, да, на субстациональную человечность, чтобы мы, ну, опытом изначального стоящего владыки Кутхуми взращивали себе эту человечность. Притом, знаете, мы сейчас пойдем еще одну практику, да, интересно другое. Это вот стяжание этой субстанциональной человечности изначально считающего владыки Кутхуми вдруг развернулось очень интересно. Отец стал не просто зафиксировал стяжанную, значит, сотворил каждому из нас 1024 части, да, но еще и определил 4 перспективы, 4 линии развития каждого из нас, да, то есть вот человек 256 частей, посвященный 256, статус 256 и ипостась синтез 256, всего 1024. Именно, да, вот на основе той субстанциональности, которую изначально считающий владыка Кутхуми каждому развернул, видя в каждом из вас определенные перспективы. И отец на эти перспективы дал вот определенные фиксации. Это не означает, что вы сейчас сразу куда-то рванули. Как я сказал, это может проявиться по-разному. Даже, вот мы сейчас стяжали с вами 1024 части. Смотрите, это мы стяжали фиксации и ядра. А сами части, то есть, знаете, это перспективы. Вот, эти, вот это стяжание уже достаточно, чтобы у вас по 1024 частям стали происходить накопления. Какие-то первые пахтования. То, что мы говорили, знаете, когда вот начинается пахтование какой-то части, накопление потенциала. Потому что сами части в полноте и дееспособности, они стяжаются только на синтезах. Вот как вот вчера мы стяжали осмысленность, это одна часть. Вот в 1024 личности сейчас мы стяжали в том числе тоже. Ну, например, мы стяжали престол, пятую часть. Но мы ее стяжали как перспективу, как фиксацию и как ядро. А вот саму часть престола мы будем стяжать сегодня. Когда мы ее уже, знаете, как вот на это ядро, и на это, мы будем уже стяжать саму часть. Но уже есть на что стяжать. Вот, например, другие тысячи с лишним частей, у вас пока их нет. Но с любой нашей практикой, на любом нашем синтезе, сколько бы вы ни были, вот вошли в практику, вышли к отцу, стяжать престол, ну вот мы пойдем, мы будем стяжать престол, но у отца в зале цельность, и у отца в зале на все наши 1024 фиксации будет идти огонь и синтез, напахтовывая по каждой будущей части определенный потенциал. Понимаете? Вот для чего мы это стяжали. Если бы мы сейчас это не стяжали, у вас бы не шло это не на что было. А вот мы стяжали теперь с любой практикой, и когда вы будете практиковать сами дома, там, в течение месяца, какую бы практику вы ни вышли, к Владыке, к Отцу, каждую из 1024 фиксаций у вас будет потихонечку капать новые фиксации, накапливая потенциал для развития частей будущего. Понимаете? Знаете, так, чтобы вышли к Отцу в зал, а что зря добру пропадать? Уж надо, чтобы, раз уж вышли в зал к Отцу, так надо по максимуму взять. Так пусть это копится на все. Понимаете? Такая интересная. Вот мы таким образом накапливаем дееспособность. Понятно, да, чтобы вот чуть-чуть понимали, что произошло в практике, а то, знаете, так вот, три раза прощались с Отцом, и никак уйти не могли. Да, просто только раз, а отец новую фиксацию дает. Совершенно неожиданно. Вот он смотрел на нас, вот мы стяжали 1024 части, да, вот мы развернулись явлением. Отец, когда мы разворачиваемся в зале перед ним, явлением отца в конце стяжания, он смотрит, как произошло стяжание. Только, пожалуйста, он не смотрит, получилось ли у него. У него всегда получается. Он смотрит, насколько мы смогли взять это. То есть он смотрит, насколько мы смогли взять. И обычно после этого мы уходим. С одной стороны, вроде было окончание, а с другой стороны, отец что-то увидел и продолжил практику, вдруг начав фиксировать вам четыре перспективы. Потому что это было совершенно неожиданно. Поэтому тут уж как отец сказал, так уж и сказал. Вот четыре перспективы вам зафиксировалось. Нет? Все. Значит, сейчас идем сразу же в еще одну практику. Вот именно по горячим следам, точнее по вот этой практике, которую мы сделали, мы сейчас идем стяжать четыре вида субстанциональности. Если кто-то не доспал, у вас есть шанс сейчас во второй, следующей практике. Мы сейчас будем стяжать виды субстанциональности в развитии престола. Вот мы вчера что-то стяжали к престолу. Сейчас мы что-то стяжаем к престолу. Мы таким образом готовимся к практике престола. Потому что престол достаточно серьезная часть. Ее так просто наобум не стяжаешь. Вот мы постепенно напахтовываем, стяжаем этими практиками, готовя, в общем-то, вас в первую очередь, вот вашу телесность и внутреннюю организацию к стяжанию престола. Поэтому сейчас в практике будет тоже некая, знаете, такая фиксация престольности, но это еще не сам престол. Сам престол мы будем еще не стяжать в конце. Практика. Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Синтезируемся с изначально состоящими владыками кутхуми по имени. Проникаясь огнем и синтезом изначально читающих воды кутхуми фаин, переходим в зал изначально читающих воды кутхуми фаин, в зал изначально читающих ипостаси синтеза изначально читающего отца, 512 изначально явлено, а развертываясь перед изначально читающими владыками кутхуми фаин, во форме ипостаси пятого синтеза изначально читающего отца, всей команды четко фиксируемся, синтез телесно принят изначально стоящими владыками в форме синтезируясь с хум изначально стоящих владык кутхуми фаинь, стяжаем 5 синтезов субстациональности изначально стоящего отца каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь 5 синтезами изначально вычитающего отца, преображаемся ими. И в этой возрожденности мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом. Проникаемся огнем изначально вышестоящего Отца. Кстати, такое вам, знаете, вот мы обычно воспринимаем проникновение огня изначального вышестоящего Отца так, как будто сверху такой поток упал на нас и через кожу внутрь идет. Знаете, такое внешнее восприятие. А вот вы воспримите немножечко еще и по-другому. Так тоже идет. Вот вы воспримите, внутри вас 1024 ядра частей изначального вышестоящего Отца. И вот воспримите, как огонь изначального вышестоящего Отца из этих ядер идет, то есть у вас изнутри разворачивается огонь и синтез изначально вшитающего Отца. И вы заполняетесь им и изнутри тоже. Вот проживите это, да? И вот изнутри поток огня изначально вшитающего Отца соединяется на вашей коже с потоком извне, с потоком огня изначально вшитающего Отца. Вот как бы и изнутри, и снаружи вас заполняет Отец. Вот проживите такое-то интересное явление сейчас. Такое перекрестное заполнение. Извне внутрь и изнутри вовне. Притом этот огонь не останавливается. Он проходит сквозь кожу, как бы, да, идя внутрь и выходя как бы вовне. Да? То есть вот такое свободное течение огня. Кожа не блокирует. Это не граница для огня, не ограничение. И вот проживите вот такой вот поток огня извне внутрь и изнутри вовне. И вот проживите просто вот эти два потока. Они такие достаточно легко взаимодействуют друг с другом. Они чуть-чуть разные, но это все потоки огня изначального вшитающего Отца. И вот заполняйтесь этим огнем. Каждую клеточку, каждое ядро, каждую часть, вот всю внутреннюю организацию внутри вас вот заполняйте этим огнем. Все органы, если так посмотреть физиологически, там кости, там, вот все пронизывается этим огнем. Тотально. Знаете, до состояния, что вы являетесь частью этого огня. Что вот у вас тело настолько огненное, что это огненное, вот этот потоки огня или огненная среда, это ваше естество. Проживите, как активировался головной мозг. Вот такое чувство будет. Сейчас идет очень такая прямая фиксация огня изначально вшитающего Отца именно на головной мозг. Такое чувство, будто головной мозг шевелится. Вот даже такое проживание. На самом деле это не головной мозг шевелится, а части, которые фиксируются в головном мозге, они активируются, готовясь к практике. Да? Там какая-то идет их фиксация, развертка дееспособности и так далее. Вот, мы сейчас достигли необходимой концентрации, чтобы дальше идти к Отцу. Просто практика непростая, и нам нужна определенная концентрация огня в теле каждого из нас, чтобы практика прошла так, как необходимо. И мы, синтезируясь глубже с изначально вышитающим Отцом, переходим в зал изначально вышитающего Отца. 1025 изначально явлено. Развертываясь пред изначально вшитающим Отцом, синтез телесно, четко, фиксировано, в форме ипостаси пятого синтеза изначально вшитающего Отца, в той возожженности огнем изначально вшитающего Отца, в пропитанности, во вникновенности, в проникновенности, в истечении нами огня изначально вшитающего Отца, в этом свободном потоке огня, который через наши тела развертывается огонь изначально вшитающего Отца. и синтезируя схум изначального ждающего отца, стяжаем 5 синтезов изначального ждающего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 5 субстациональностей каждым из нас и синтезом нас физически собою. И синтезируясь с изначально вышитающим отцом, стяжаем субстациональность человека изначально вышитающего отца каждым из нас. И возжигаясь синтезом изначально вышитающего отца, преображаемся им. И преображаясь этим, мы синтезируемся с изначально вышитающим отцом и стяжаем субстациональность посвященного изначально вышитающим отцом каждым из нас. И возжигаясь синтезом изначально вышитающего отца, преображаемся им, развертываясь субстациональностью посвященного собою. И синтезируясь с изначально вышитающим отцом, стяжаем субстациональность служащего изначально вышитающего отца каждым из нас. И возжигаясь синтезом изначально ждающего отца, преображаемся и развертываемся. Синтезом изначально ждающего отца. И синтезируясь изначально ждающим отцом, стяжаем субстациональность ипостаси изначально ждающим отца с собой. И возжигаясь синтезом изначально ждающего отца, преображаемся им. И синтезируясь с изначально ждающим отцом, стяжаем субстациональность престола изначально ждающего отца синтезом 4 субстациональностей. Цельности явления изначально вшитающим отцом каждым из нас и, проникаясь субстациональностью престола, развертываемся ею.
и возжигаясь, синтезом изначально считающего отца, преображаясь им, развертываемся пятью субстациональностями каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь, преображаемся этим предизначально считающим отцом физически собою. И синтезируясь с хум изначального считающего отца, стяжаем синтез изначального считающего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас явлением посвящения посвященного, частей человека, статусами служащего и ипостасным синтезом изначального считающему отцу каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь этим, преображаясь этим, и мы благодарим изначально считающего отца. Кстати, по поводу вчерашнего, знаете, вот этого пиетета к отцу. Когда мы благодарим изначально считающего отца, мы ему не кланяемся, ничего, просто легким кивком головы. Или можно просто сказать «благодарю». А то бывает, когда говорят «благодарим изначально считающего отца», некоторые в пояс начинают кланяться по привычке. Вот это тоже не надо, это тоже пиетет. Просто легким кивком головы. Благодарим изначально вышитающих влады Кутхуми Фаинь. То есть два кивка. Один владыки Кутхуми, другой владычицы Фаинь. Возвращаемся в физическое присутствие в данный зал с собою. А теперь замираем и проживите в центре грудной клетки состояние синтеза субстациональности. То есть у нас сейчас мозг достаточно активен, да, вот там происходит достаточно мощное явление. А теперь проживите вот синтез субстациональности как такое конкретное уплотнение, да, вот такую, вот, такую явленность плотную, да, в центре груди, такую теплую, да, вот как наполненность скорее даже, да, вот, не плотность, а такую наполненность. Притом концентрация в центре грудной клетки, а сама субстациональность, она развернута по всему физическому телу. То есть она может в ногах как-то, вот в плечах какой-то динамикой проявляться. Вот попроживайте это сейчас. Потому что сейчас концентрация хорошая, она активна, мы ее только стяжали. И она может физически хорошо проживаться. Затылок вот сзади, основание шеи, плечи тоже достаточно активны сейчас на проживание, на ощущение синтеза субстациональности. Стопы могут не просто ощущаться, а могут гореть. Знаете, такое чувство перегретости, вот как будто долго стояли, да, вот так аж гудят стопы. Вот это тоже, это субсоциональность. То есть ищите эти проживания физически в себе, да? Ваше тело постепенно научается проживать и чувствовать огонь и синтез. Тело очень гибкое, оно быстро адаптируется, владычица помогает этому, да, для того, чтобы вы учились этими процессами внутри себя проживаться, да, тогда мы учимся владеть этим. И возжигаясь субстациональностью физически, каждый из нас, мы эманируем все стяженное, возожженное в изначальном вшитающий дом изначального вшитающего отца. Эманируем в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца 492 изначальности Вологодск. И эманируем в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца каждого из нас. Преображаясь. И выходим из практики. Аминь. Вот такая вот интересная практика. Очень мощные были проживания, все-таки субстациональность. Видно, это такое вот явление достаточно какое-то серьезное. Поэтому даже предыдущая практика, отец изменил предыдущую практику, чтобы подготовить нас к стяжанию субстациональности. Есть, да? Значит, мы сейчас сделаем перерыв, потому что две практики. Вот я сказал, вам надо сейчас с этим побыть и как-то вот телом, да, немножечко вот это привыкнуть, да. У нас сейчас 10:15, видите, мы все чуть пораньше делаем перерыв. В принципе, два часа мы хорошо проработали, две практики, хорошую тему проработали. Значит, 25 минут перерыв, отдыхайте. Походите обязательно, вот телесно, вот этот анализ немножко вот по телу разгоните. Все, не забываем выключать диктофоны. А то потом разговоры записываются все.